в этом году, это же високосный год, в високосном году есть многие грабы, которые в обычном году соединены, а в високосном году разделены. Так и в этом високосном году. Так сегодня у нас будет урок только на главу Ахарей. Ахарей-бет. Только на нее. А следующую неделю только на душе. Ну, и раньше тоже было так. Тадрия и Мацора были отдельные субботы. Ахарей, глава Ахарей-бет. Начало ее говорит то, что Бог говорит к Моше после смерти двух сыновей Аарона, так это указание Аарону, что он был осторожен в своей службе. И, то есть, в этом месте надо быть особенно осторожным. И тут написано, что два сына, старших сына Аарона, Надав и Авиу, из-за их как определенной неосторожности, они погибли. То есть надо быть очень осторожным. Наша глава начинается с особой службы Коэн Гадола, первосвященника, в Йом-Кипур. Йом-Кипур – это же особый день в году. День прощения, день искупления, Йом-Кипур. И в этот день была особая служба в храме, которую должен был вести именно первосвященник. Он должен был вести всю службу. И постоянную службу, которые, жертвы, которые приносят каждый день, и жертвы, которые приносят в связи с этим днем. В связи с днем же это тоже как праздник. А есть жертвы, которые приносятся специально, что это день искупления. Указание первосвященнику, он не заходил к святому месту, то есть самое святое место, мешкане и в храме. Это была святая святых. Из мешкан, как в том и храм, делился на две части. Ойл-Моэ, мешкан делился Ойл-Моэ и Кодыш-Акадышем, святая святых. Святая святых нельзя было, не входили для службы. Только первосвященник входил 4 раза. Он входил только в Йом-Кипур. В году первосвященник входил в святая святых только в Йом-Кипур. И тоже в Йом-Кипур он входил только 4 раза. Каждый раз для определенной службы. Надеюсь, что мы это разберем. Были и есть жертвы, которые приносят, как и каждый день, и в Йом-Кипур тоже. Это называется там есть постоянная жертва. Барашек утром и барашек после полудня. Есть жертвы, связанные с этим днем. Это добавочные жертвы, как в каждый праздник. А есть жертвы, связанные именно с днем искупления. И тут написано. А Аарон, то есть первосвященник, он приносит быка на жертву искупления, хатат, и барана на жертву всесожжения. И он должен вести, еврейский народ, от еврейского народа приносят два козленка и бара на жертву искупления и бара на жертву всесожжения. Первосвященник в этот день вел особую службу, связанную с искуплением Йом-Кипура. Он одевал все одежды из льна. Он служил в четырех одеждах, как обычный коэн. И кем-то пояс был только из льна, без прибавки. А не как обычно, первосвященник должен был служить в восьми одеждах, в которых есть золото. А в Йом-Кипур были два вида службы. Служба, как каждый день. Служба, как обычные дни. И служба, как особая служба, связанная с днем искупления. Йом-Кипур. Служба в обычные дни. У Коэн Гадола есть свои, первосвященники есть свои правила. Он должен вести службу, одевая именно восемь одежд. Именно восемь одежд, в которых есть и золото, и шерстяные ткани разных цветов, голубые, пурпурные, красные. И там были и золото, и бриллиант. Одежды, ну и первосвященники. Это обычные службы, которые ведут каждый день тоже. А вот служба, связанная с днем искупления, он должен был вести в четырех одеждах все из льна. Все из льна. Как обычный. И в этот день первосвященник, у него был порядок службы. И он менял службу обычного дня на службу дня Йом-Кипура. А потом службу Йом-Кипура на службу обычного дня. Так он менял. Он выступал пяти статусах. Прежде всего, он выполнял службу обычного дня, не одежда. Переодевал и вел службу Йом-Кипура. В четырех одеждах. Опять переодевал и вел службу Йом-Кипура в четырех одеждах. А затем переодевал и вел службу обычного дня, восьми одеждах. Каждый раз, когда он шел служить, он должен был окунаться и должен был дважды мыть руки и ноги. Ведь коим перед службой должен мыть руки и ноги. Тут он должен был мыть руки и ноги дважды. При снятии и прежде. Очень интересно. Надо понять. Во-первых, почему он должен был вести? Первосвященник ведет службу восьми одежды. Что это вдруг он тут вел одежду четырех? А? Гемара это объясняет. Гемара говорит так. Служба в Йом-Кипура из дня искупления очень важна. И это служба прощения. И он не должен был ее вести в золотых одеждах, потому что золото напоминает о великом грехе, который был у еврейского народа, грех золотого тельца. Золото напоминает о грехе золотого тельца. Поэтому службу связанные с искуплением Йом-Кипура, он должен, он не должен был вести в золотых одеждах. Не вел ее в четырех одеждах. Поэтому тут было у него указание слова. Именно так. Знаете, что я скажу своими словами, порядок его службы, если это не то вам интересно. Своими словами. Есть служба каждого дня. Парашек утром. Ну и воскурение утром. Она, это обычная служба. Он окунался и начинал службу. И одевал 8 одежд. Ну, перед этим он мыл руки и ноги и начинал службу. И приносил постоянную жертву баранчика всесожжения. Золотых одежд. И воскурял воскурение обычно. Затем он менял одежды. Он должен был одеть все одежды, четыре одежды льняные. Четыре одежды льняные — это штаны, рубашка, пояс и шапка. Все льняные, без прибавок. Тут он вел службу, связанную с искусством. Вот теперь поговорим об этой службе, что он делал. Значит, во-первых, он брал быка искупления, который его, и исповедовался за себя и за свою семью. Затем он брал двух козликов от общины, ставил их перед Богом у входа в храм, и он брал два жребия и ложил. На одном было написано «Рашем для Бога», на другом было написано «Лазазе». Его сбрасывали с высокой скалы. Одного приносили в жертву, а другого сбрасывали и брызгали кровь, а другого сбрасывали со скалы. Теперь он брал этот жребий. Там написано был «Кауфи». Он ставил этих козликов. Они были равны, куплены одновременно, подобны один другому по виду, по стоимости, по всему. Там был такой ящичек, кауфи. Он вставлял, было там два жребия. На одном было написано «Рашем для Бога», а другом «Разазел». Он вводил обе руки и вынимал. Кто попадал в правую руку, это то, так это было для козлика, который был на правой стороне его священника. Кто в левую — на левой стороне. Так он вынимал. Вынимал два жребия. А перед ним стояли правая рука и левая рука. А перед ним стояли два козлика, один справа, один слева. Он говорил, та рука, которая была написана Гошем, он говорил, Гошем для Бога это хам. Второй был Ацазем. Он уже это жребий выбрал. Не он, жребий. Аарон опять подошел к своему быку, который его, и он исповедовался за себя, написал вторично за себя и свою. Это значит. вторично то же самое. За себя, за весь дом, за всех. Первый раз за себя, за свой дом, за свою семью. И дом Аарона. Новая семья. Победовал за все это. За всех коней. Затем он брал в совке угли и полная горсть тора, воскурения. Это должно было быть по размерам рук первосвященника. Горсть. Смотрите, горсть. То, сколько входит в его горсть. Только сходит его горсть, обе руки вниз. Это личный размер. Лично по рукам первосвященника. Вот он брал и приносил. Так он входил в святая святых первый раз. Со скурением. Ложил совок. И на совок ложил вот эти растения воскурения. И поднимался дым. Затем он входил еще раз. Он резал быка. Он выходил из святая святых. Проходил к быку, резал его. Затем кто-то принимал его кровь. Он брал эту посуду. Входил в святая святых и брызгал пальцем один раз наверх и семь раз вниз. Один раз, один вверх, один вниз. Второй раз вниз, третий, семь раз. Затем он резал козлика искупления, который у народа, и опять входил в святая святых. И опять брызгал один вверх и семь вниз. И он простил на святое место от осквернения сынов Израиля Ашкем. Если кто-то зашел в святое место нечаянно или даже специально, никто не должен был быть в святом месте, пока он входит до выхода. И он простил за себя и за свой дом, и за всю общину Израиля. Уже сколько раз он вошел в святая святых? Трижды. Первый раз он шел к Торе с воскурением. Второй раз. Потом он вышел. Зарезал быка своего, его жертву. И вошел с кровью. Брызгал. Затем он вышел, резал козлика и вошел с его кровью брызгал. А затем он выходит к жертвеннику, который перед Богом, то есть внутреннему жертвеннику, и делает прощение на него. Он берет от крови быка и от крови козлика, и он ложит на рожки же. Жертвенника. Сколько это? И четыре рожка. Раши пишет, что смешивает кровь быка и кровь козлика и вместе ложит на рожки жертвы. А затем на крышу жертвенника он брызгает семь раз. Тоже от смеси обоих крови быка и крови козлика. Уже три раза он вышел. Пока он все ведет всю службу, эту службу святая святых. Затем он опирает свои обе руки. Интересно, я уже упомянул, что и на быка, и на козла Бык, бык прощал за него, за его семью была первая исповедь, вторая его была за всех коаним. А на козлика он исповедовался, если кто-то из евреев вошел туда и нарушил нечаянно или даже сознательно. Только на это. И бык, который брызгали внутри, и козы, которые брызгали внутри, только на осквернениях святого места. А затем сейчас он подходит к второму козлику, который повоцил. Он опирает обе руки на его голову, и он исповедуется все грехи сынов Израиля. Нечаянные, сознательные. И он исповедуется, как вложит их на голову козлика и посылает в пустыню. Человек, которого приготовили для этого, ведет его, и он его идет в пустыню. Это была дорога вне Иерусалима. Была дорога. И потом он его сбрасывал со скалы. Зачем? Он меняет, он опять окунается и моет руки и ноги и приносит часть жертв. Жертву всесожжения, себя, свою жертву барана своего, барана народа всесожжения и часть добавочного жертвы. Затем переодевается еще раз, и окунается еще раз, и моет руки и ноги дважды, чтобы вынуть. Ложечку и совок, и святая святая. И одевается опять 8 одежд и заканчивает службу остатки добавочных жертв, баранчика после обеда и воскурение, которое каждый день. Этим он заканчивается. У него было 5 видов служб. Хотел бы остановиться еще на одной интересной теме. В чем символ того, что первосвященник, когда он менял свою службу с одного вида службы на другую, он окунался. Человек нечистый, кто-то может подумать, что это символ, что он очищается от грязи, как физическая грязь, и от духовной грязи. В чем тут был символ? Он все время вел службу, не выходил из близости с храмом. В чем смысл, что он переодевался от одного вида службы на другую? Я видел очень интересное объяснение. Давайте постараемся понять, в чем вообще символ, что человек нечистый человек, ритуально нечистый окунается и становится чистым. Ну, тут символ. А? В чем символика? Кто разделит, мы это делаем. Но интересно все-таки понять, что это показывает. Закон, что-то это показывает. Я видел очень интересное объяснение. Когда человек окунается, он же должен окунуться полностью. Вы знаете, если кто-то окунается, часть волоса осталась над водой, окунание не действительно. В микву надо зайти полностью. Куда человек заходит? Окунаться. Вот. вода – это такая территория, такое место. Если бы человек там бы остался, он бы жить не смог, он бы умер. Где человек не может жить, естественно. Может очень короткое время находиться. Символика такая. Нечистый человек зашел в воду, он там остался. Тот, кто вышел, это новый человек. Зашел нечистый, выходит чистый. Нечистый человек зашел и как бы остался в воде. Остался там. А вышел новый человек чистый. Не окунание превращает не еврея в еврея. Как это? Не еврей вошел в микву. И символически он как бы там остался. Из микву выходит новый человек, еврей. Новый человек. Тот же самый и у первосвященника. Первосвященника было два вида службы, два статуса службы. Статус службы, как в обычный день, который он совершал в своих восьми одеждах, как первосвященник, и статус особой службы Йом-Кипура, Дня Искупления, который он делал совершал именно в четырех одеждах, служу Йом-Кипура. Это два разных статуса. Их он совершал в четырех одеждах. Службу, связанную с Йом-Кипур, он совершал именно в четырех одеждах. Это два разных статуса. Есть обычная служба, а есть служба Йом-Кипура. При изменении статуса первосвященник окунулся. Символически это означает, что человек тот первосвященник, который вел службу обычного дня, в восьми одеждах, он вошел в воду, он там и остался. Сейчас выходит первосвященник в новом статусе, службы Йом-Кипура. Второй раз он опять окунается и меняет свой статус. При каждом изменении статуса он окунается. От службы обычного дня до службы Йом-Кипура, это новый, другой статус. Также от службы. От службы каждого дня до службы Йом-Кипура, это новый статус. И от службы Йом-Кипура до службы обычного дня опять новый статус. При каждом изменении статуса он окунается. Так я повторяю еще вид его, как он вел службу. Постоянно баранчика каждого дня. Это его первая служба. И воскурение обычного дня. Он делал, как обычно, восьми одеждах. Окунался и переодевался. И он вел основную службу Йом-Кипур. И он всегда входил трижды в святая святых. Первый раз кто рад воскурение, святая святых, затем он резал быка, искупление, и входил с его кровью святая святых. Выходил, резал козлика и заходил с ним в святая святых. Ну, он должен был потом еще брызгать на золотом жертвеннике. От крови быка и крови козлика. Вообще-то я пропустил. Он был и от крови быка. Он брызгал святая святых один наверх и семь вниз. Затем он выходил. Воил моет. Он тоже брызгал один вверх и семь вниз. Этот с кровью быка, затем то же самое с кровью, резал козлика и с ним тоже брызгал святая святых один вверх и семь вниз. И затем был мой тоже брызгал один вверх и семь вниз. Затем он смешивал кровь быка и кровь козлика и брызгал, на четыре рожка золотого жертвенника, который был внутри. И семь раз брызгал на крышу золотого жертвенника, который был внутри. Был мой. А из исповеди, которые упоминаются, тут были три. Исповедь на быка первая за себя, за свой дом. Второе тоже на жертву купления своего быка на себя и за свой дом, чтобы не было осквернения места храма и святая святых. Затем он исповедовался за себя и за всех коней. За осквернение святости и святых мест. А вот затем третья исповедь была на Козвика, и он исповедовался за все грехи всего еврейского народа, за разные грехи, за все. Это были его три исповеди. Святая святых он ходил четыре раза. Как я уже говорил, он вел службу в золотых, восьми одеждах золотых, потом в четырех одеждах, опять восьми, потом четырех и опять золотые. Золотые, льняные, золотые. Службу Йом-Кипура он вел только в льняных одеждах, четырех. Первый раз он ходил трижды в святая святых. Первый раз с воскурением, второй раз с кровью быка, третий раз с кровью козлика. Второй раз он входил только для одной цели, для одного действия. Вынуть совок и ложку, на которой было воскурение. Сам этот подход очень интересный, это объяснение. Что окунание – это изменение статуса человека. Человек, который вошел в микву, он как бы символически, он как бы там остался. А из миквы выходит новый человек. Не чистый вошел, чистый вышел. Женщина сейчас окунается. Это именно миква. Именно миква. Она была нечистой, запрещенной мужем. Она как бы там осталась. Из миквы выходит новая женщина. Чистая. Не еврей окунается. Он как бы там остается, и Божий больше нет. А из миквы выходит новый человек, еврей. Так же и в Йом-Кипур. При каждом изменении одежды, не просто изменение одежды, это изменение статуса службы. Первосвященник окунается. Он как бы становится в новом статусе, в новой службе. Раньше он вел службу, как обычный день. Служу Йом-Кипур. Порядок такой. Служба обычного дня, служу Йом-Кипур. Служба обычного дня, служу Йом-Кипур. Служба обычного. Видите, статус августа. Он служил в Йом-Кипур. И вся работа была на нем. И важная служба. И она имела большое всего прощение. Сейчас у нас нет храма, но молитвы Мусав во всех общинах она, молитва длится долго, и там описывается служба в Йом-Кипур, как она велась. Во всех общинах. Служба в Йом-Кипур. Там при исповеди дважды на быка, один на козы, на... Два исповеди на быка, затем на козлика на искупление, затем на козле отпущения. Бык и козел, который приносили в жертву, это прощение. Просили прощения за осквернение святых. Видно, насколько это важно. А на козле отпущения победы были за все грехи вообще. А дальше написано, что в Йом-Кипур, день искупления, нельзя делать никакой работы по строгим запретам карет, и нельзя ничего ни есть, ни пить. И оно и значит, учите ваши души, значит, нельзя ни есть, ни пить. Ну, Йом-Кипур – это день искупления, день прощения. Йом-Кипур имеет могучее силу прощения вести. Особый, особый день. И еврейский народ это чувствует. В Израиле, слава Богу, в большинстве мест дороги пусты, никто не едет. Большой процент евреев приходит в Бет-Кнессет, большой процент молится, приходит в Бет-Кнессет, большой процент постится. Известные были и годы. В Йом-Кипур приходили люди, которые далеки от еврейства. Даже крещенные евреи в былые годы приходили, оставались весь день в Бет-Кнессет. Плакали, переживали. Великий. Это Йом-Кипур имеет могучую силу искупления. Сам Йом-Кипур, понятно. Йом-Кипур нужно еще подумать действия, постараться исправиться. Но именно в Йом-Кипур это имеет особую силу прощения. И Коэн Годол его должен был делать всю эту службу. Есть на это специальный трактат Юмы, который разбирает и всю службу, и разбирает подробно запрет есть и пить, и другие запреты, которые нельзя делать в Йом-Кипур. Запрет работы в Йом-Кипур. Это точно так же, как фильм. То же самое. Ну, есть у нас еще отрывок, что хотел бы рассказать. Но пока, если есть какие-то вопросы про Йом-Кипур и про службу первосвященника в Йом-Кипур, если что-то непонятно, пожалуйста.
Дорогие друзья, мы вас приглашаем участвовать. Поднимайте руки, пожалуйста, и пишите. Надеюсь, есть такая возможность написать. Если нет, тогда, пожалуйста, поднимите руку, мы обязательно включим микрофон. Котера пока нет.
Нет вопросов.
Я прошу прощения, вот есть вопрос, появился. Сейчас, одну секунду. Маира, включили его микрофон, пожалуйста.
Да, шалом. Большое спасибо, Лихвот Араф и организаторы. Я по поводу одежды первосвященника в службе Йом-Кипура. Когда первосвященник, значит, меняет одежды золотые на белые, он берет другие белые одежды, те, которые уже были на нем, просто он переодевается, он окунается и одевает только четыре одежды. Как это происходит?
Он снимает все одежды, окунается и надевает новые одежды. У него были специальные одежды для Йом-Кипура. И не только специальные одежды для Йом-Кипура. Он же дважды одевал льняные одежды. Так эти льняные одежды были разные. Он одевал льняные одежды, они были другими.
А, понятно.
Даже,
спасибо большое.
Даже приводится, сколько должна была быть их минимальная стоимость. Утренние были более дорогие, чем те, которые надевал бы после обеда.
А в чем же была разница?
Нет, одежды. Разница просто по качеству, по стоимости. Это было и сильно. А золотые одежды были те же самые.
Те же самые. Спасибо большое. Квадарав, значит, шаббат, шалом.
Хорошо. Чтобы стать евреем, достаточно окунуться в микву, послушайте, чтобы стать не евреем, окунуться в микву, окунание в микву делает его евреем, только если он принимает на себя, если там есть бейдин, достойный быть бейдина, три раввина, которые могут и имеют полномочия сделать гиюр. И он при них принимает на себя выполнение всех заповедей, что еврей обязан, и окунается в них. Ну, он становится евреем. Еще вопросы?
Квадраф, если не видно, я могу прочитать.
Я не понял, в чем вопрос.
Анна спрашивает, можно узнать, евреи в храме имели какое-то оповещение о том, какую жертву приносят, как идет служба или нет?
Не понял. Послушай. И служба же происходила внутри. Евреи могли зайти до определенного места. Служба велась внутри. Затем приводится, что Коэн там читал истории. Это могли, евреи тоже это участвовали. Так мне кажется. Надо вспомнить, где он стоял тогда. Если он стоял в том месте, где евреям можно было зайти, они могли в этом участвовать. А вот, например, тот, кто отсылал, он был далеко от Иерусалима. Он отсылал далеко от Иерусалима. Он ходил. Нет. Я совсем не имел в виду, что был новый Коэн. Я имел в виду, что Коэн Году в новом статусе. Это статус службы каждый день, а это новый вид службы. Обновленный, пожалуйста. Это был другой статус. Среди прочего, служба первосвященника Йом-Кипура имела могучую силу. Но исповедь за всех, на козле отпущения, Это имело большой смысл. Евреи был признак в большинстве времени привязывали ему ниточку на козле отпущения, ниточку красную. Она и привязывали его к части ее к скале, значит, часть наверху, а часть к скале и к козлу, и сбрасывали его с высокого места. И в хорошие времена эта ниточка была красной, она превращалась в белую. И для евреев это был прекрасный признак, и грехи просто прощаются. А последние годы не было. Последние 40. Осталось. Пока у нас нет храма, но есть у нас великая сила. Сила чумы, это у нас. Жертва у нас честно. Но чува работает в любое время. И чува может снять человека. Ни одна. По-разному, как говорит Гемара в трактате Юма. Разный уровень нарушений по-разному прощается. Но, конечно, начало, основа – это чува. И Йом-Кипур. Когда человек делает чуву в Йом-Кипур, это имеет особую силу прощения. Поэтому Йом-Кипур – это очень дорогой и важный день, который надо уметь использовать. Конечно, первосвященник имел на себя, нес на себя очень большую ответственность. И он должен был весь день вести службу. И он чувствовал на себя ответственность за весь еврейский народ. Дальше в нашей главе говорится о запрете принесения жертв, когда есть храм вне места. Когда евреи были в пустыне, приносили жертвы тоже в мешкан. Вне мешкана нельзя было приносить. И когда нет храма, когда нету храма, тоже нельзя приносить жертву вне храма. Дальше. Тора говорит в нашей главе об особой строгости и пить кровь от животных. Интересно. Есть запрет на любую кровь. Есть запрет на любую кровь. Есть особый запрет на кровь, которая выходит у животного при том, что ему, скажет, режут горло, и оно умирает. Эта кровь имеет особую строгость. Обычная кровь – это запрет Торы, да? Как свинина, как другие запреты Торы. А кровь, при которой выходит жизнь животного, когда режут ему горло, кровь, которая приходит при том, как оно умирает, это более строго. За это полагается кара. Это более строгий запрет. И есть интересный закон. Если человек ловит животное или птицу, которое можно есть, и зарежет его, и заберет оленя, режет. Кошерное дикое животное, оленя, серну, или птицу, курицу, голубя, индюка, утку, гуся. Их надо. Покрыть кровь. Не только покрыть кровь. Так, я помню, на шкинте я приносил курицу к Шейхату. Он немножко себя дома он нарезал. Он делал. Он бросал немножко земли, песка на то место, где он резал внизу. На это он резал, лилась кровь, и потом он это покрывал землей. Интересная заповедь покрывать. Именно у дикого животного или у птицы, которые режут. Покрывать кровь. У дикого, у домашнего животного, коровы, овцы, у козы, это заповеди. Это есть только у дикого животного. Или у дикого животного, оленя, серны, дикого козла, дикого быка, дикого барана. Всего в Торе упоминается 7 видов кошерных диких животных. 7 видов. Или кошерную птицу. Тот, кто режет, должен покрыть кровь землей. Я уже сказал, крывает с обоих сторон, и снизу, и сверху. Раньше всего бросает землю вниз, режет на это, кровь капает и покрывает. Это мицва. И на это говорят браху, тот, кто покрывает. Когда он покрывает. Алкису и дамбе офа. Покрыть кровь земли. Мужба, какое-либо священника в Йом-Кипуре имела очень большую важность. Поэтому молитвами это молитва Муса рассказывает весь порядок службы. Она происходила. Как первосвященник исповедовался, как все, услышав его исповедь, имя Бога, кланялись, падали ниц. Это обычай, что мы это делаем. Бикнесет. Йом-Кипур. Дай Бог. Бог нам вернул храм, и чтобы был первосвященник. Сейчас мы можем только сказать, что наши уста мы оплатим за быков нашими устами. Мы можем только изучать. Так, Гемара говорит, кто изучает законы о чем-то, законы жертв, засчитывается, как будто он их принес. Поэтому в Йом-Кипур мы так подробно о них говорим, чтобы нам засчитывалось это, как будто мы это сделали. Есть вопросы?
Кударов, спасибо огромное за урок. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, у нас сейчас осталось буквально полминуты до следующего урока. Спасибо, Ева, за благодарность.
Бог нам помог. Пока мы платим место принесения жертв, изучением их и упоминанием. Дай Бог, чтобы мы удостоились увидеть это. Всего доброго и до встречи завтра.